Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 941-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами продолжаем и заканчиваем сегодня читать 11 главу книги пророка Даниила. Возможно, даже успеем немного хотя бы коснуться 12 главы. Но в прошлый раз мы с вами остановились, пожалуй, на самом интересном месте. Мы говорили о том, кто еще явится на земле. Я бы предпочел сейчас, конечно, говорить о втором пришествии Иисуса Христа. И у нас была возможность это сделать, и мы еще обязательно будем об этом говорить. У нас еще будут такие возможности. Но сейчас мы с вами будем говорить о пришествии Антихриста, человека греха, человека беззаконного. И мы с вами видели прообраз Антихриста в Антиохе IV Епифане из сирийской династии Селевкидов. Мы видели, что Антиох Епифан поступал во многом именно так, как будет поступать Антихрист. Хотя, конечно, он далеко не во всем был похож на Антихриста, потому что Антихрист – это фактически представитель сатаны на этой земле. Воплощение всего злого, всего неправильного, всего губительного, что касается человека и этого мира. И, конечно, Антиох IV Епифан при всей своей мерзости все-таки до этого не дотягивал. Сегодня мы порой начинаем сравнивать с Антихристом некоторых живущих или уже даже неживущих людей, правителей и так далее. Но надо понимать, что ни один даже самый кровавый правитель, ни один даже самый кровавый тиран в подметке не годится Антихристу. Однако есть общие качества, которые объединяют Антихриста и его служителей. И в прошлый раз мы видели два важные такие качества. Мы говорили о том, что Антихрист своеволен. Это его характерная черта. Он будет поступать по своей воле. И как это отличается от Господа Иисуса Христа, который пришел, чтобы творить волю Отца, а не свою собственную волю? Христос пришел во имя Бога Отца, его не приняли. Однако люди легко примут того, кто придет в свое собственное имя. Итак, первое качество Антихриста – это его своеволие. И, кстати, интересно, что всякий человек, каждый человек, реально каждый человек, когда он начинает противиться Богу, когда он начинает ставить свою волю выше воли Божьей, фактически воплощает собою именно это качество. Всякий человек становится похожим и на Антиоха IV Епифана, и на Антихриста, когда он говорит: «Бог, пусть будет моя воля, но не твоя». И еще одна характеристика, еще одно качество Антихриста – это полное отсутствие смирения, его эгоизм, его себелюбие. Это не только про то, что пусть будет моя воля, это про то, что я выше всех остальных, я ценнее всех остальных, я важнее всех остальных. И, кстати, именно с этого, с гордыни, с своеволия, с себелюбия, с эгоизма началось в свое время падение сатаны. Ну а здесь мы видим, как Антихрист возвеличивает самого себя, восставая против Бога. И это стремление восставать против Бога также является одной из составляющих нашей греховной плотской природы. А Библия предельно четко описывает эту ветхую природу. Мы читали об этом, например, в послании к римлянам, 8 глава с 5 по 8 стихи. Я говорю об этом так подробно не случайно. Дело в том, что порой складывается ощущение, будто Антихрист – это где-то далеко, и никакой опасности здесь нет. Однако опасность заключается как раз в нашей греховной природе. Если эта природа не будет посвящена Иисусу Христу, если эта природа не будет предана Богу, то в ней появляются ровно те же черты. Я проводил параллель между Антиохом Епифаном и Антихристом не случайно. Дело в том, что мы тоже, пока мы не возрождены Христом, пока мы не призваны Богом, мы тоже участвуем в этой параллели. Мы тоже недалеко от этого ушли. Давайте прочитаем послание к римлянам, 8 глава, с 5 по 8 стихи. ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». Вот такая история, такое разграничение. Давайте мы с вами о нем помнить, и давайте мы с вами будем его учитывать. Да, это греховная природа, это ветхая природа, знакома и нам с вами. И вот в предельном виде, в наиболее полном виде, она проявится именно, когда придет Антихрист. И плотский разум обратится именно к этой природе, обратится именно к Антихристу. Именно поэтому люди так легко примут Антихриста. Антихрист в своих предвыборных обещаниях, в своих предвыборных программах будет как раз взывать именно к этим инстинктам, этим желаниям ветхой человеческой природе. Люди по греховной природе готовы стремиться именно к этому. И когда люди выбирают себе лидеров, давайте просто задумаемся на минуточку, каких лидеров они выбирают? Смиренных, готовых пожертвовать собою? Да нет, ничего подобного. Люди выбирают таких лидеров, как они сами. Именно поэтому в мире сегодня такие лидеры. Мы сами их выбрали. Таким будет и Антихрист, который явится в последнее время. И да, действительно, люди с удовольствием выберут Антихриста, люди с удовольствием возведут его на престол, и объясняется это как раз той самой греховной ветхой природой. Я хочу сказать еще об одной черте Антихриста, и мы не коснулись этой черты в прошлый раз. Это 11 глава книги пророка Даниила, 37 стих. «И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желание жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех». Эта черта Антихриста заключается в том, что он будет отрицать бога отцов своих, он не почтит бога отцов своих. Некоторые считают, что Антихрист должен быть обязательно израильтянином. Однако эти слова могут совершенно спокойно относиться и к протестанту, и к православному, и к католику, и даже к язычнику, потому что представитель любой из этих групп людей может отказаться от богов своих отцов. Я знал детей пасторов, детей священников, которые становились не просто атеистами, но и воинствующими атеистами. Вот так же и грядущий Антихрист. Он не будет уважать или почитать Бога своих отцов. И говоря об Антихристе, я уже отметил, что это не просто человек, но также и конкретная должность, если хотите. И для того, чтобы исполнить эту должность или исполнить эту функцию, понадобится два человека. Об обоих этих людях говорится в Откровении Иоанна Богослова, 13 глава. Первый из них – это политический лидер, который происходит из Римской империи. И вполне возможно, что он не будет израильтянином. Я считаю, однако, что второй зверь, который придет, будет религиозным лидером, и он будет пытаться имитировать Христа. И я предполагаю, что как раз он и будет израильтянином. И мы считаем также, что он не будет считаться с желанием женщин. Тут есть разные толкования. Одно из них заключается в том, что в те последние дни будет пробуждение среди женщин, в частности, среди еврейских женщин, и они поймут, как это было здорово быть матерью Мессии, матерью Иисуса Христа. И у них, хотя и задним числом, будет такое желание. Есть, однако, еще одно толкование этого фрагмента. Дело в том, что каким-то образом женщины оказываются во многих случаях более духовными, чем мужчины. Вспомните, например, молитвенные собрания, и вспомните, насколько часто на молитвенных собраниях женщин оказывается больше, чем мужчин. И вот в какой-то момент у женщины срабатывает это данное Богом стремление обратиться к Нему, обратиться к Богу. И женщина в этом плане имеет очень серьезное влияние. Порой женщины даже в полной мере не оценивают свою силу и свое влияние. Однако Антихрист не будет считаться с желанием женщин. То есть Антихрист реально пойдет в мятеже против Христа, и он также поднимет мятеж против тех, кто будет напоминать ему о Христе. Это именно так, как написано во втором псалме. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земные, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Иными словами, Антихрист поведет земных царей в мятеже против Бога. Он попытается сбросить оковы веры или оковы религии. И мы читаем о том, что Господь посмеется над ним. Я хочу вернуться к мысли о том, что Антихрист не будет почитать никакого Бога. Это не совсем точно на самом деле. Он не будет почитать никакого Бога, кроме самого себя. Он установит религию, установит некое поклонение, и я думаю, что там будет даже лозунг «Единая религия единого мира». И, по сути, единая религия единого мира будет поклонением Антихристу, или, точнее, поклонением сатане. Он возвеличит себя превыше всех. Это и есть конечный результат его своеволия, его богоотвержения. Да, у него существует воля. И надо понимать, что его воля направлена на его собственное возвеличивание. И на самом деле это страшная перспектива. Мы читаем об этом же в Откровении Иоанна Богослова, 13 глава, 15 и следующие стихи. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Да, вот это и есть действие Антихриста. Не будет возможности ничего продать или купить, не будет возможности совершить какую-либо финансовую операцию. Люди не смогут купить билет на самолет или на поезд. Люди не смогут купить даже лекарства, если они не примут на себя это очертание зверя. Это полный контроль со стороны Антихриста, но, естественно, прикрываться это будет вполне благовидными предлогами. Ну, типа, это нужно для всеобщего процветания. Читаем дальше 38 стих. «Но Богу крепости на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями». Тут интересная история. Написано «Бог крепостей». И это действительно правильно, очень правильный, очень точный перевод. Это не «Бог крепостей» или «Бог силы». Это именно «Бог крепостей», как укрепленных городов. Крепость, которая считалась символом государственного единства или государственной мощи. Я думаю, вы видели изображение языческих богов, у которых несколько корон. Эти короны символизируют царство мира. Помните, что сатана предлагал Христу царство этого мира, а Христос отверг его предложение. Некоторые считают, что сатана блефовал. Однако, читая Священное Писание, мы можем заключить, что царство мира действительно на определенное время принадлежат сатане. Он не блефовал, однако Христос все равно отверг это предложение. Ну, а Антихрист это предложение охотно примет. Он будет почитать именно вот эти крепости, он будет почитать именно эти царства. Он будет диктатором всего мира. Сравните, пожалуйста, это со вторым посланием Фессалоникийцам, 2 глава 9-10 стих, и Откровением Иоанна Богослова, 13 глава 2 стих. Мы сейчас это читать не будем, прочитайте, пожалуйста, сами. Итак, Антихрист будет принимать поклонение – и сделает так, что весь мир будет поклоняться сатане. Все царства мира будут в руках у Антихриста, и он станет мировым диктатором, которого не знала еще земля. Читаем 39 стих. «И устроит твердую крепость с чужим богом, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду». Это, кстати, очень похоже на то предложение, которое когда-то сделал сатана Иисусу. «Да, вот ты признай меня, ты поклонись мне, я дам тебе все царства». Иисус отверг это предложение, Антихрист это предложение примет, и похожее предложение примут и многие земные цари. Это будет звездный час Антихриста и, по сути, звездный час сатаны. И он попытается использовать его по полной программе, сделать все, что можно будет сделать в то время, подчинить себе всю землю. Кстати, важно, что сатана ведь отлично понимает ограниченность его времени и ограниченность его власти. Но это как человек, который берет взятки и понимает при этом, что у него не так много времени на эти взятки. Вот он решает это время использовать максимальным образом. Вот по сути то же самое здесь делает Антихрист, то же самое здесь делает и сатана. Я прочитаю Откровение Иоанна Богослова, 12 глава, 12 стих. «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Вот, собственно, то, о чем мы говорили. Он знает, что его время ограничено, и поэтому он в ярости, и поэтому он пытается, извините за такое слово, урвать как можно больше. Но время торжества дьявола окажется недолгим, и именно Антихрист будет инструментом для исполнения воли сатаны в те дни. Антихрист будет господствовать над многими народами и использовать свою диктатуру так, как ему угодно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну и дальше, в стихах с 40 по 45, 11 главы книги пророка Даниила, мы видим, что победа Антихриста, этого своевольного царя, окажется лишь временной. Читаем 40 стих. «Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится, как буря на него, с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них». Здесь говорится «под конец времени». Имеется в виду тот конец времени, когда будут последние дни государства Израиля. И это будет время великой скорби. В то время будет царь Юга, то есть лидер Египта. Нам, кстати, сегодня очень трудно сказать, кто это такой, потому что сегодняшний Египет – это далеко не то мощное государство, которым он был в античности. Но, очевидно, тогда Египет укрепится. Ну или, по крайней мере, будет некий Юг, о котором говорит Священное Писание. Ну и, с другой стороны, будет также и царь Севера. Это либо руководитель государства, либо руководитель межгосударственного альянса, который будет двигаться на Израиль с севера. Интересно, что эти цари восстанут против Антихриста. Они сначала примут Антихриста, но затем они восстанут против него и также против народа Израиля. Таким образом, начнется последняя военная кампания истории человечества. Читаем 41 стих. «И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Эдом, Моав и большая часть сынов Аммоновых». Начинается великий кризис последнего времени. И когда Антихрист войдет в Палестину, он встретит сопротивление от потомков Исмаила, то есть от арабов. Ему придется с ними нелегко, по крайней мере, какое-то время. Читаем 42 стих. «И прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская». Да, Египет тоже не избежит этих потрясений, Египет тоже не избежит участия в этой битве последнего времени. Читаем 43 стих. «И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта, ливийцы и эфиоплене последуют за ним». Получается, что в эту войну, войну последнего времени, будет втянута и Африка. Видите, здесь упоминание и о Египте, и о Ливии, и об Эфиопии. К тому времени большинство мира будет втянуто в войну. Мы также видим, что богатство мира возвращается на Ближний Восток, туда, где оно было изначально. Вы помните, как это богатство перешло в руки Вавилона, потом оно было у Персии, оно было у Греции, оно было у Рима, оно было у великих держав современности. В разное время разные страны считались наиболее богатыми. Однако в конце времен богатство перейдет именно на Ближний Восток, туда, где оно было изначально. И более того, в последнее время богатство сосредоточится именно в руках Антихриста. Читаем 44 стих. «Но слухи с востока и с севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих». Антихрист будет вести успешную войну на севере и на юге. На него будут наступать, он будет защищаться, он будет обороняться. Однако в то время придут новости с востока и с севера. Будет армия, которая подойдет к Армагеддонской битве с востока. И она будет действительно беспокоить и даже пугать мирового правителя. И вот тогда для мира, в том числе для Божьего народа, не будет больше надежды, кроме той, которая в Господе. Читаем дальше 45 стих. «И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему». Я хочу обратить ваше внимание на несколько моментов здесь. Во-первых, на то, что Антихрист сначала завоюет всеобщую признательность, и все будут служить ему. Во-вторых, на то, что вскоре начнется мятеж против Антихриста, и мятеж будет со всех сторон. В-третьих, на то, где поставит Антихрист свои шатры или свой престол. Море – это Средиземное море. Священная гора – это гора Сион. То есть Антихрист установит свой командный пункт для завоевания мира именно между Средиземным морем и Иерусалимом, горою Сион. Однако править ему там не удастся. Он будет уничтожен личным возвращением Господа Иисуса Христа. Это последнее, на что я здесь хотел обратить внимание. Мы говорили о том, что против Антихриста будут бороться со всех сторон. Однако победителем окажется не какая-либо из человеческих армий. Победителем окажется Иисус Христос, который придет для того, чтобы установить свое тысячелетнее царство. Мы видим снова и снова, что только пришествие Христа сможет тогда спасти людей на земле. Потому что зло будет неуклонно торжествовать, а войны, которые будут тогда на земле, это войны зла со злом. Только Христос сможет избавить землю. Так Он и сделает, когда установит свое царство. В следующий раз мы с вами переходим к 12 главе. И в следующий раз мы завершаем чтение книги пророка Даниила. Это будет заключительная глава видения об Израиле в последние дни. Мы с вами говорим о великой скорби. И в следующей главе мы с вами узнаем, когда именно будут воскрешены святые Ветхого Завета. Мы узнаем, как и когда будет избавлен остаток Израиля. И мы также прочитаем заключительные слова, которые Бог говорит Даниилу о ситуации в последнее время. Мы с вами увидим очень важную вещь. Понимаете, многие используют первый стих 12 главы, чтобы доказать, что церковь будет проходить через великую скорбь. Но если мы внимательно будем слушать Даниила, то мы поймем, что он говорит о своем народе в последние дни. Это не про церковь. Церковь к тому времени уже со Христом. Это воскрешение ветхозаветных святых, которое происходит не в момент восхищения церкви, но в самом конце великой скорби. И это воскрешение необходимо, чтобы ветхозаветные святые могли войти в царство, которое установит Христос на этой земле. Подробнее поговорим уже в следующий раз, в нашей заключительной беседе по книге пророка Даниила. Кстати, если хотите подготовиться к тому, что будет дальше, читайте Новый Завет и читайте послание к евреям. Между прочим, вы найдете немало параллелей между, с одной стороны, посланием к евреям, а с другой стороны, книгой пророка Даниила и другими книгами Ветхого Завета. Ну а пока, друзья, всего доброго и благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.